Говорит Радио Свобода. Бомбардировка Мариуполя, Путин в Крыму, собака в джете, руферы под судом, нападение на форум Кафки и Оруэлла. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 17 августа 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В ночь на понедельник артиллерийскому обстрелу со стороны пророссийских сепаратистов подверглись пригороды города Мариуполь на востоке Украины. Степан Махсма, глава поселкового совета одного из пригородов Сартаны, написал в Фейсбуке: «Друзья, в наш дом снова пришла беда. Сегодня ночью снова Сартана попала под обстрел. Нелюди с нечеловеческими взглядами на жизнь снова покушались на человеческие жизни». В интервью радио «Свобода» Степан Махсма рассказал.
В 22:06 начался массированный обстрел. Длился порядка 25 минут. Ориентировочно насчитали 65 воронок. Вот. В результате обстрела погибли 2 человека. Травмы получили 6 человек. В том числе и девочка 10 лет. В данный момент мама этой девочки находится в тяжелом состоянии. Стабильно тяжелом. Врачи борются за ее жизнь. Но сегодня, вроде бы, ближе к вечеру уже показали улучшение. Вот. Пострадали также домостроения. Сейчас подсчитывается, какое количество домостроений. Это будет больше 60 домостроений, которые повреждения различной степени тяжести. Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение поселка. Работаем, пытаемся войти в штатный режим работы.
Поселок находится в северной части Мариуполя. У вас есть представление, почему подвергся он обстрелу?
Не знаю даже. Я думаю, что это лучше спросить у специалистов, почему его обстреливают. Есть разведка, есть служба безопасности, которая всем этим владеет. Мы как орган местного самоуправления, мы же многого не знаем.
Это далеко не первая трагедия в поселке, уже
да,
он подвергал...
Да, это пятый обстрел уже, да. 14 октября 2014 года был обстрел, погибли 7 человек. Снаряд РСЗО «Град» попал в похоронную процессию. 16 человек получили ранения. Потом, после этого, 19 января 2015 года, был также обстрел. 52 домостроения пострадало. Потом, 5 февраля, был обстрел. Пострадало 19 домостроений. Пострадавших со стороны мирных жителей нет. И 14 февраля РСЗО «Град» тоже попал рядом со школой. Был убит один местный житель, 4 домостроения пострадало. И вот это пятый обстрел, который произошел в течение 10 месяцев.
Насколько люди боятся обстрелов? Либо все-таки привыкли люди уже к этому?
Не, ну есть человек вообще такое существо, что он привыкает ко всему. Ну, часть привыкли, часть не могут привыкнуть. У части населения есть опасения. Нужно работать, успокаивать. Ну, а вы же понимаете, что снаряды, когда разрываются, то никакие успокоения на людей не действуют.
Когда говорят о Мариуполе, там кто-то настроен очень за Украину, кто-то настроен пророссийски. У вас ощущение какое?
Есть мнения абсолютно разные. Абсолютно разные мнения, и у каждого человека свое мнение, которое убеждениями не поменяется. Нужно менять его хорошими делами и действиями. Мнения разделены. На это же рассчитана гражданская война для того, чтобы было противостояние.
А вы уезжали из страны, а потом вернулись, и вот вы стали работать во главе поселкового совета?
В 20 лет я решил попробовать жизнь где-то за границей. Взял маленького ребенка и жену, поехали посмотреть солнечный Кипр. Посмотрели, как живут люди, какая жизнь у них. И все, потом 2 года побыв там, мы вернулись назад, и все, и начали здесь внедрять те навыки и то умение, которым там мы обзавелись. Это с 20 до 23 лет. Сейчас мне уже 37, это было 16 лет назад.
Вам удалось превратить, как вы считаете, ваш поселок в маленький Кипр?
Нет, конечно. Определенные моменты нам удалось внедрить. Определенную психологию нам удалось поменять. Но сделать Кипр внутри нужно в масштабах Украины делать. Кипр, либо там Швейцарию.
Я понимаю, что вы стоите на проукраинских позициях, но ваше отношение ко всему происходящему?
Прежде всего, центральная власть всегда должна слышать органы местного самоуправления на местах. К сожалению, у нас меняются лидеры, но центральная власть никогда не слышит органы внизу. Это является основной ошибкой нашего управления. Нас же никто не спрашивает, какие у нас трудности. Нас никто не спрашивает, какие вы предлагаете оптимизации. Все спускается, законодательный пакет какой-то спустился, и все. И на этом приняли и сказали, да, вы будете вот так работать и вот так жить. Где наша децентрализация? То есть она должна состояться, бюджеты должны увеличиться.
То есть у вас есть претензии к киевской власти?
Безусловно. Я всего лишь глава поселкового совета, который должен заниматься канализацией, электричеством, водопроводом. Я хозяйственник. И хозяйственник не должен вершить судьбу страны.
Но вы хозяйственник поселка, который оказался фактически в прифронтовой полосе, который подвергается обстрелам. Я пытаюсь понять, каковы настроения. Вот люди находятся под обстрелами. Это естественно, что люди должны кого-то винить.
Я же вам сказал, что мнение разделено. Мы сегодня услышали массу мнений. И есть определенные основания полагать у людей думать так или иначе.
И скажите, эти мнения не меняются?
Мнения больше поменялись, мнения в украинскую сторону. Люди больше стали все-таки любить Украину. Даже те, которые не любили. Но тем самым не любя украинскую власть, которая сейчас в управлении.
Вам не страшно? Вы не сами не хотите снова, не знаю, взять семью и уехать опять на Кипр или куда-нибудь?
Не страшно только идиотам и дуракам. Любому нормальному человеку страшно находиться. И каждый переживает за свою семью, за своих детей. Неизвестно, как оно может, этот снаряд, куда может прилететь. Мы сегодня увидели, что снаряд прилетел практически в центр поселка. Поэтому, если было бы желание у меня улететь куда-то и уехать, я бы уже здесь не сидел. Я бы уже уехал бы, улетел бы, оставил бы все. Но это родной мой поселок, это родная моя вотчина, которую мне не хочется бросать. Я и шел на эту должность не для того, чтобы завтра уйти и оставить своих соотечественников.
Это был глава поселкового совета Сартане Степан Максма. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Президент России Владимир Путин в понедельник отправился в Крым. В третий раз с момента аннексии полуострова. В этот раз основная цель Путина, как сообщила пресс-служба Кремля, цитата, «участие в заседании Президиума Государственного Совета, посвященного развитию туризма в России». Кроме этого, было объявлено, что президент встречается с представителями национальных общественных объединений Крыма. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, вынужденный жить в изгнании в Киеве, уверен, что реальные цели визита несколько иные. Путин, которого, цитата, «как преступника тянет на место преступления», хочет передать западным лидерам послание о готовности разменять Крым на Донбасс. В интервью «Радио Свобода» Рифат Чубаров рассказал, какую именно сделку может предложить Путин Западу из Ялты, почему он торопится заключить ее как можно скорее, как изменилось положение крымских татар в Крыму со времени аннексии полуострова и почему всего спустя полтора года после тех событий жители Крыма уже пытаются выйти на улицы с протестами против местной власти. С Рифатом Чубаровым беседовал Марк Крутов.
Зачем Путину понадобилась сейчас эта поездка в Крым?
Уже конец лета, середина августа, никаких нет видимых улучшений, в том числе и для самого Путина, для России. Кризис углубляется, санкции продолжают эффективно действовать. В России дела идут все хуже и хуже. Практически экономика России находится перед обвалом. Путину необходимо находить новые возможности для того, чтобы дать новые месседжи западным лидерам. Я тоже вчера, когда раздумывал о том, что какой смысл ему сейчас ехать в Крым и там проводить совещание президиума Госсовета под темой развития внутреннего туризма в России, тогда, когда в России есть множество иных сфер, более важных и где катастрофическое положение, я пришел к мысли о том, что Путин хочет воспользоваться этой поездкой, дать четкие сигналы западным лидерам о том, что он готов идти на переговоры, но, опять же, на переговоры на собственных условиях. И главным условием у него продолжает оставаться Крым.
Какими могут быть условия этой сделки?
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему дадут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственной Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен, с его точки зрения, оставить ему Крым. Я думаю, что Путин осознает, что дальнейшее затягивание вот этой ситуации уже непосредственно грозит ему, как президенту России, и грозит прежде всего внутри. Причины для беспокойства, они находятся в России. У Путина уже осталось мало времени, и прежде всего, исходя из экономической ситуации. И поэтому, как мне представляется, Путин сейчас просто исходит из того, что сейчас наиболее удобное время для того, чтобы договориться. Но я еще раз повторяю, при этом он не хочет отпускать Украину. Он думает о том, что Запад позволит ему обставить рядом условий, скажем, не вступление в НАТО, какие-то иные моменты, связанные с внутренним развитием Украины, в частности, с особым статусом части территории Донецкой и Луганской областей.
Вы говорите, что у Путина осталось мало времени. Что именно, по вашему мнению, может произойти? Что его торопит?
Ну, прежде всего, внешнее положение России. Санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть, прежде всего, и каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя они так открыто не объявляются. И буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
Затронет ли Путин в Крыму крымско-татарскую тему? И если да, то в каком ключе?
Путин пытается представить Западу очень такую гламурную картину в отношении Крыма, начиная от того, что, мол, крымское население само захотело изменений, и Россия лишь опиралась на так называемый референдум. Правда, Путин не говорит так называемый. Путин думает о том, что ему удастся скрыть от Запада или убедить Запад в том, что не зеленые человечки были сердцевины референдума, а некий народ Крыма. И вот в этой гламурной картине, которую Путин пытается всучить Западу, там не хватает крымско-татарского пазла. Путину очень важно, чтобы сказать о том, что все в Крыму приветствуют Россию, все довольны Россией, в том числе и крымские татары. Он пытался это делать в прошлом году изданием некоего указа, который ничего не значил, кроме декларации. В частности, сам Путин несколько раз пытался ссылаться на собственный указ, говоря о том, что, мол, с приходом России крымско-татарский язык, как и украинский, наряду с русским, стали государственными языками. Я хочу сказать, что после года оккупации Крыма ареал использования крымско-татарского языка и украинского языка неимоверно сократились по сравнению с тем, что было в годы украинского суверенитета. Русский язык сегодня обладает монополией на территории Крыма. Учащиеся всех национальностей обязаны обучаться изучать русский язык, обучаться на русском языке. Но дети, скажем так, родители не крымских татар или не украинцев, они имеют право выбирать или не выбирать для себя иные языки. Но плюс репрессии системные против крымских татар. Мой заместитель Ахтем Чийгоз 29 января этого года находится в застенках ФСБ, а также Али Асанов, Мустафа Дегерминже. Это активисты крымско-татарские. Эти люди находятся под стражей и в отношении них готовятся суды за то, что 26 февраля 2014 года, когда еще даже не было зеленых человечков, они принимали участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Но я не буду говорить о том, что десятки людей, которые вышвырнуты со своей родины, том числе и наш лидер Мустафа Джемилев, и я не имею возможности появляться на своей земле. Это Путин, в общем-то, непосредственно виноват в том, что мы переживаем, многие из нас уже переживают события, схожие с депортацией сталинского времени. Вот это все сегодня Путин попытается прикрыть некоторыми разглагольствованиями о том, что в Крыму, с его точки зрения, наконец-то всем стало жить хорошо и всем стало жить радостно.
У вас есть приблизительные цифры, сколько крымских татар были вынуждены покинуть полуостров с момента его аннексии России?
Здесь, на материковой Украине, называют цифру 20 тысяч людей, которые были вынуждены покинуть Крым после оккупации его Российской Федерацией, покинуть Крым по причине, как правило, ощущения беспокойства за свою жизнь, ощущения опасности. И считается, что из этих 20 тысяч около половины – это крымские татары.
Еще по одной версии, Путин едет в Крым, чтобы погасить конфликт между губернатором Севастополя Сергеем Миняйло и председателем законодательного собрания города Алексеем Чалом. Этот конфликт чуть было не привел к первому со времен аннексии массовому митингу протеста местных жителей, что тоже не очень вписывается в гламурную картинку, о которой вы говорите. Согласны ли вы с этой версией? Существует ли, на ваш взгляд, реальное недовольство крымчан новыми властями?
Честно говоря, я не думаю, что приезд Путина связан с этим конфликтом и тем более возможным его участием в погашении этого конфликта. Я думаю, что все в Крыму, в том числе и те, кто с радостью бегали по улицам и площадям с российскими триколорами, наконец-то должны осознать, что приход на территорию или установление режима авторитарного, он всегда связан с привносением более жестких форм, связанных с взаимодействием власти и общества. Можно быть недовольным собственным экономическим положением, можно быть недовольным властью, но можно пользоваться теми свободами, которые эта власть обеспечивала. Я сейчас имею в виду украинское время. И можно думать очень высоко о некоем государстве, обладающем высоким потенциалом, огромными природными ресурсами. Можно испытывать ностальгию по своей исторической родине, как испытывали ее многие русские, проживающие в Крыму. Но потом можно столкнуться с тем, что со стороны своей, то есть русской исторической родины, оттуда приходит авторитарное чудовище, и тебе в этой жизни больше ничего не нравится и ничего не хочется. Мне представляется, крымчане, которые верили, хотели и призывали Россию прийти в Крым, они сегодня просто в шоке от того обличия, которое они увидели в форме сегодняшней власти России.
С Рифатом Чубаровым беседовал Марк Крутов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». И сейчас мы поговорим о том, что обсуждается в социальных сетях сегодня. Со мной в студии редактор «Цитат свободы» Аля Пономарева. Аля, здравствуйте. Сегодня, безусловно, текст дня – это расследование в «Ведомостях». Оно начинается с рассказа о особняке Тимченко. Оказывается, друг Путина, миллиардер-предприниматель Тимченко, переехал в особняк, некогда принадлежавший Хрущеву. Но там был, на самом деле, момент, о котором все чуть позже заговорили, и, в частности, Алексей Навальный к этому привлек всеобщее внимание. Это эпизод, когда источники «Ведомостей» утверждали, что есть некая фирма бизнес-авиации, которая когда-то принадлежала и была подконтрольна Тимченко, а потом была передана некому финскому бизнесмену, и теперь эта компания под санкциями. Так вот, эта авиакомпания перевозила бизнес-джетами разных людей, включая и, мол, и Путина, как утверждалось, или его дочерей. Но самый пикантный момент был это, что якобы когда Путин соскучился по своей собаке, то эту собаку доставляли к нему на бизнес-джетах. И вот это, мне кажется, главный момент сегодняшнего дня в соцсетях.
Да, это последнее, что сегодня обсуждают, такая самая актуальная и веселая тема. Навальный написал по этому поводу в своем блоге, что это еще не конь Калигулы, но уже неплохо возить собачку на самолете бизнес-авиации, полетный час которого стоит десятки тысяч евро. Леонид Волков написал по этому поводу в Твиттере: «Лабрадор кони летает на бизнес-джете, а чего добился ты?» А Рамзан Кадыров написал, что многие наши оппозиционеры просто завидуют положению кони, на что читатели ему отвечают: «Вы тоже хотели бы лежать у ног президента?»
То есть, таким образом, скандал вокруг часов Пескова получил новое продолжение о том, как живет элита российского государства.
Да, Дмитрий Песков, по сведениям Фонда борьбы с коррупцией, как выяснилось сегодня, проводит медовый месяц у берегов Сардинии на яхте, аренда которой стоит 26 миллионов рублей. Поэтому высказывания по поводу богатства Дмитрия Пескова в Твиттере пошли на новый виток. Все помнят, что предыдущие две недели обсуждались его дорогие часы, а теперь вот яхта. По этому поводу все пишут, что Дмитрий Песков как-то тесно связан с миром астрономических цифр. Вот, есть шутки по поводу того, что он, видимо, заложил часы в ломбард, чтобы арендовать яхту на медовый месяц.
Ну, надо вспомнить, что утверждалось в какой-то момент, что он одолжил эти часы, то есть теперь он одолжил, заложил их в ломбард.
Да,
интересная,
да,
история.
Ну, многие предлагают, видимо, считать, что Татьяна Навка одолжила ему денег на аренду яхты и так далее и тому подобное.
Ну, хорошо, мы вернемся тогда, собственно, к теме, о которой я вначале упоминал, о том, что Тимченко оказалось, что живет в особняке, в котором когда-то жил Хрущев.
Да, по этому поводу тоже много пишут в соцсетях. Некоторые пользователи усматривают в этом символическое значение и пишут, что раз Тимченко поселился в доме Хрущева, то, видимо, стоит ждать оттепели.
Неожиданный вывод. И в заключение давайте снова вернемся тогда к разговору о собаке президента. Что еще пишут? Потому что, видимо, это теперь главный анализ в свете сравнения кони с конем Калигулы.
Самый популярный, наверное, твит – это «Даже собака Путина живет лучше тебя на твои налоги». Этот твит набрал наибольшее количество ретвитов, наверное. А другие напоминают, что не стоит завидовать лабрадору Кони, поскольку он уже отошла в мир иной. Да. Ну вот еще такой характерный твит. Президент Раиси пишет: «Если бы единственным искренним и порядочным существом в вашем окружении была собака, вы бы тоже возили ее на бизнес-джете».
Ну и я последнее, что добавлю, это связь сегодняшней истории с собакой и бизнес-джетами с уничтожением продуктов. Каким-то образом это неожиданно всюду зарифмовалось.
Это скорее зарифмовалась история с Дмитрием Песковым, о котором пишут, что он наверняка с молодой женой на этой яхте, дорогой арендованной, уничтожает в большом количестве запрещенные продукты.
Ну и завершим сегодняшний обзор заголовком в заметке Навального. У вас гусей трактором давят, а у них собаку на бизнес-джете возят. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». 17 августа в Таганском суде Москвы начался процесс по так называемому «делу руферов». Пятерых молодых людей, бейс-джамперов, обвиняют в том, что почти год назад, 20 августа 2014 года, они выкрасили звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной желтой и синей краской и выдрузили на самую высокую точку здания украинский флаг. Сразу после нашумевшей акции киевский руфер Григорий Мустанг заявил, что именно он перекрасил звезду и вывесил флаг Украины в центре Москвы. Несмотря на это, представители Российского следственного комитета задержали бейс-джамперов, которые во время акции прыгали с высотки и возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство и вандализм». В понедельник в суде выступили свидетели инцидента, полицейские, которые задержали четырех бейс-джамперов. Один из них заявил, что обнаружил следы краски на рюкзаке одного из подозреваемых, но не синий, а зеленый. Кроме того, один из главных подозреваемых, Владимир Подрезов, частично признал свою вину. Как передает агентство Интерфакс, Подрезов заявил, что принимал участие в акции вместе с гражданином Украины Ушевцом Григорием Мустангом, но он не знал о том, что на шпиль здания будет повешен украинский флаг. Четверо других подсудимых отрицают свою вину полностью и говорят, что с Подрезовым не знакомы. Рассказывает Любовь Чижова.
Почти год четверо бейс-джамперов, 34-летний Александр Погребов, 27-летний Алексей Широкожухов и Евгения Короткова и 26-летняя Анна Лепешкина провели под домашним арестом, к которому их еще в прошлом году приговорил Таганский суд Москвы. Пятый фигурант дела, 23-летний руфер Владимир Подрезов, практически столько же времени провел в следственном изоляторе. Суд отправил его под стражу 28 августа прошлого года. Сначала следствие считало, что это Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина перекрасили звезду и водрузили флаг на шпиль высотки. Потом в сети появилось обращение киевского руфера Павла Ушивца, Мустанга, который взял ответственность ответственность за акцию на себя. И версия следствия изменилась. Теперь следователи считают, что звезду перекрасили Владимир Подрезов и Григорий Мустанг. Они же и повесили на здание флаг Украины. Четверка же руферов, зная, что Мустанг перекрашивает звезду, прыгнула с высотки с целью привлечь внимание к покрашенной звезде. Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина не отрицают, что в ночь на 20 августа находились на крыше высотки, однако заявляют, что ничего не красили и флага не водружали. Обвинения против них строятся лишь на показаниях еще одного бейсджампера Кирилла Ишутина, у которого при задержании нашли наркотики. Ишутин говорит, что ребята и девушки знали об акции «Мустанга» и принимали в ней участие. Адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова рассказала радио «Свобода» о подготовке к судебному процессу.
Мы будем заявлять о вызове свидетелей. Как бы судья сказала, что постарается обеспечить явку свидетелей. Но гарантии не дает, так как сейчас лето, и многие отсутствуют в отпусках.
А кого именно вы бы хотели вызвать в суд в качестве свидетелей?
Всех, кто проходит по данному уголовному делу.
А много ли там свидетелей?
Очень много. В районе 30 человек.
А почему сами свидетели не могут прийти в суд самостоятельно и дать какие-то показания?
Нет, их будут вызывать свидетели, чтобы они давали показания. Но, опять же, они могут отсутствовать в Москве, так как находятся в отпуске.
Еще в ходе предварительных слушаний вы просили возвратить дело в прокуратуру и признать доказательства вины недопустимыми. Почему вот суд отклонил эти ваши прошения? Как вы считаете?
Не доказательства вины недопустимыми, а там масса доказательств собрана с нарушением УПК. Поэтому мы именно те доказательства, которые собраны с нарушением, просили признать недопустимыми. Также не конкретизировано само обвинение. То есть нет конкретики, в чем ребята обвиняются. Прыгали, тем самым привлекали внимание к звезде. А что именно, какой они массовый беспорядок причиняли, что они нарушили? Нет, только политические тезисы.
А вот насколько адекватной вам кажется избранная сейчас для ребят и девушек мера пресечения, вот домашний арест? И что, собственно, им грозит по статьям хулиганства и вандализм, по которым их сейчас обвиняют?
Вы знаете, там... Статья хулиганства до 7 лет, а вандализм до 3 лет. Что будет, мы не знаем, это уже судья вынесет приговор. А меры пресечения, я считаю, суровые. В том, что прыгая с крыши, привлекая внимание к звезде, да, у нас люди миллионы воруют, сидят под домашним арестом.
Я вот смотрю, им от 20 там, до 30 с небольшим лет. Вот что они потеряли за этот год, находясь под домашним арестом, грубо?
И работали первые полгода. Пока шло следствие. Это уже ближе к концу следствия нам разрешили работать.
То есть сейчас они, в принципе, работают?
Двое работают. Широкожухов и Погребов.
А они вообще как-то вот общаются с прессой? Или...
Нет, на основании постановления суда им запрещено общаться с посторонними людьми, кроме родственников.
А кто они по профессии? Ну...
Погребов у нас автомеханик, Широкожухов архитектор. Архитектор, обратите внимание. Анна Лепешкина работала менеджером по продаже штор. А насчет Короткова не могу сказать, Евгения. Тоже работала в какой-то фирме. Все работоспособны, то есть не гуляли, не шатались где-то. А ответственно подходили к данной жизни, работали, занимались спортом, не пьют, не курят. Вот таких и сажают у нас.
Ну вот известно, что одна из обвиняемых, Анна Лепешкина, находится в положении. Вот это как-то может повлиять на судебный процесс или нет? Как вы считаете?
Ну да, его решили ускорить.
А для чего, как вы думаете?
Чтобы приговор вынести. Ну мы не знаем, какой приговор будет. В дальнейшей судьбе, конечно, у всех не очень хорошо отразится, это же судимость.
Это была адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова. Общественный активист Павел Шилков утверждает, что обвиняемые руферы действительно не имеют отношения к антивоенной акции, а сейчас являются заложниками российских следователей, которым очень бы хотелось заполучить руфера «Мустанга».
Я к ним туда поехал сразу после их задержания, поскольку распространенная информация по СМИ, там, да, то, что вышло в новостных агентствах, позволило мне предполагать, что эти люди совершили вот такой вот поступок, то есть покрасили ту звезду, ну, что, в общем-то, в моих глазах было вот такой протестной акцией, и, соответственно, я посчитал, что эти люди подвергнуты задержанию и там определенным репрессиям за политические взгляды, политические убеждения, ну, которые совпадают с моими взглядами. То есть я потому что я поддерживаю Украину с самого первого там дня. Ну, я, как бы, так как меня тоже не раз задерживали, знаю, насколько это все неприятно, я там взял продукты, там вещи, которые там нужны при заключении, ну и, собственно говоря, поехал, в общем-то, их как-то там поддержать, вообще выяснить ситуацию, там, какая им нужна поддержка, связался там с УНК, как бы с людьми, которые могли бы также оказать им поддержку. Ну и там дальше приехал и, ну, столкнулся с несколько другой ситуацией, которая несколько меня удивила. Оказалось, что эти люди, в общем-то, не имеют каких-то политических взглядов. Вот. В принципе, занимались тем, что прыгали там с этой высотки.
Во всем виноват Мустанг.
Да, да, ну так, в общем-то, так, да. То есть я считаю, что это политическая расправа, совершенно однозначная. Ну и, собственно говоря, вы помните, да, вот этот момент, когда Мустанг фактически признал, да, что вот он покрасил эту звезду, то ему недвусмысленно было заявлено, что если он не придет и не сдастся, мы расправимся с людьми, которых задержали тогда, ну, через какое-то время после того, как он эту звезду, в общем-то, покрасил.
Ага, то есть получается, было, что ребята оказались не в том месте, не в то время.
Не в том месте, да? Не в то время, и попали просто под раздачу, и они, ну, в общем-то, ну, я просто общался с мамой одного из ребят, с девушкой другого из ребят, и, в общем-то, мой с ними разговор показал, что те, конечно, совершенно для них эта ситуация, ну, вот, скажем, неожиданная, и что ребята никогда там даже помыслить ничего не могли там против там Путина, режима, там, не имеют никакого мнения относительно войны с Украиной, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, было видно, что это, ну, не наш контингент, да, те, кто выходит на Болотную, там, и так далее. То есть люди совершенно, ну, они такие фанатики своего дела, то есть они все свои деньги, там, все свои сбережения тратили на то, что залазили на вот эти здания и прыгали с них.
Становится ли дело от этого менее политическим, ведь им грозят обвинения по двум очень серьезным статьям, на самом деле?
Да, совершенно точно. Нет, это совершенно политическое дело, но это дело, вот, скажем, это расправа не над активистами, которые поддержали Украину, а это просто расправа над заложниками, которых режим показательно наказывает, совершенно четко понимая, что они, в общем-то, здесь совершенно ни при чем, да? То есть есть человек, который сознался, ну, в общем-то, для меня покрасить какой-то элемент интерьера, ну, это не то, что преступление, это даже, ну, в общем-то, и административным правонарушением, по-моему, сложно признать. Вот, ну, мы покрасили бы, покрасил, хорошо, там, спасибо, там, лучше звезда там будет сохраняться. Но покрасить, перекрасить в другой цвет. Ну, из этого раздули совершенно мировых масштабов проблему, которую ведет там лично глава там Следственного комитета и дает комментарии там, да, там, пресс-службы. И при этом еще вот фактически демонстративно они, значит, они заявили, что если Мустанг не придет и не сдастся, мы покараем вот тех людей, которых мы задержали. То есть это фактически угроза расправы на совершенно, ну, не то что невиновными, тут вообще виновных я не считаю, что там были виновные, но совершенно посторонними людьми, которые просто оказались в неудачное время, в неудачном месте.
Да, с какой стороны это характеризует, так сказать, правоохранительную систему и российское государство в целом?
Ну, совершенно как террористическое государство, которое считает себя вправе карать по тяжелым статьям граждан, которые умышленно, всем это понятно, никакого отношения не имеют к событию, и фактически это признавая, и, ну, фактически это, ну, как вот террористические организации, которые захватывают заложников и выдвигают определенные требования к государствам, что там палестинские террористы, что и другие, что вот мы захватили заложников, взяли в заложники совершенно случайных невинных людей, а вот если господин Мустанг приедет и сдастся Следственному комитету, чтобы мы его тут распяли, там, я не знаю, что бы они тут сделали, то мы тогда этих заложников выпустим.
А приедет Мустанг?
Вот, ну, с какого перепуга он должен приезжать? Я тоже не понимаю. Если бы это были бы, там, скажем, его там соратники, единомышленники, возможно, он там подумал. Но люди совершенно политичные, им было совершенно наплевать на то, что происходит в России, наплевать на войну с Украиной. Ну, вот в каком-то смысле, ну, конечно, у меня так нельзя сказать, что злорадство, но, в общем-то, вот они за это сейчас и поплатились, за то, что у них нет политической позиции. Они вот оказались сейчас в такой ситуации.
Это был общественный активист Павел Шилков. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются выдавать в Москве украинского руфера Павла Ушевца, известного как Гриша Мустанг Вонтед. МВД России объявило его в международный розыск. Он считается главным фигурантом по делу о покраске шпиля высотки на столичной Котельнической набережной и установке там флага Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил СМИ, что Мустанг собрался сменить фамилию и имя, да так, чтобы они стали поперек горла в России и, наоборот, вдохновляли украинцев на новое свершение. И пообещал помочь Ушевцу в этом вопросе. Геращенко добавил, что знает новое имя и фамилию Мустанга, но озвучивать их пока не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. На Балтийской косе в Калининградской области в субботу неизвестные напали на форум имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. Об этом происшествии и о других российских событиях последних дней мы побеседовали с одним из спикеров форума, главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым.
Был второй день слушаний. Форум открылся накануне. Было где-то около 100 человек, может, чуть меньше. Разгар был рабочего дня, была дискуссия по поводу журналистики Олега Кашина и члена президентского совета по правам человека Никитинского из «Новой газеты». В этот момент территория лагеря, вообще сам лагерь находился, форум находился на Балтийской косе, то есть он, до него надо было добираться на пароме от Балтийской, хоть там и недалеко, но тем не менее отрезанный, то есть надо было специально туда ехать. Мы были там довольно далеко, там были просто арендованы такая загородные домики, и на веранде все находились. В этот момент на территорию, вот где мы были, там такой забор, ворвались около десятка человек, начали кричать. Ну, один из них начал кричать, на самом деле, остальные были с ним, и начал кричать: «Предатели, что тут у вас происходит? Это что за портреты?» Вот, да, я, к сожалению, не услышал сразу, а потом уже сразу несколько человек подтвердили, что он даже уточнял, не просто что у вас за портрет, а что это у вас за американцы висят в отношении, да, писателя из Праги Кафки и англичанина Оруэлла. То есть люди были, вот один из них был действительно очень агрессивно настроен, остальные просто его сопровождали, он был таким лидером и спикером от них, он где-то минуту кричал, кидал бутылки пластиковые, несколько бутылок кинул пластиковых в сторону зрителей. Ну, естественно, дискуссия прервалась, все зрители встали в районе этого беседки, их пытались, я бы даже не успокоить, а понять, потому что было некое оцепенение, потому что вообще не очень понимали, о чем это все, почему это произошло. Они развернулись. Потом один из участников форума с фотоаппаратом пытался к ним приблизиться, и другой из нападавших, он вот его ударил, разбил ему камеру, и во время удара выронил газовый баллончик. У него был газовый баллончик, он выронил его на землю. Потом он отбежал. Это было единственное столкновение. Потом вот их спикер громкий схватил еще 5-литровую бутылку и кинул в нас. И, в общем, на этом как бы у них аргументы кончились. Они перестали кричать, хотя он продолжал кричать, там, что вы живете на гранты, вы предатели. Их спросили, а кто вы такие? Он кричал, мы патриоты. Но больше они, в общем, мне показалось даже, что они не поняли, что дальше делать. Они вот кинули эту бутылку, и так как все там, в общем-то, так собрались, сгруппировались, они постепенно начали выходить с территории и скрылись. Еще обратили мы внимание, лично я сразу это не заметил, но уже потом на фотографиях, что одного из нападавших, ну, сопровождавших нападавших, в руках был пакет, который он держал в одной руке, в руке не просто как обычный пакет, а держал за что-то похожее то ли на бейсбольную биту, то ли на арматуру, упакованную в пакеты. Ну, это вот на фотографии достаточно отчетливо видно, что это не что-то похожее на оружие. Так что вот такой вот был инцидент. Никто не ожидал, и главное, совершенно непонятно, да и до сих пор непонятно, кто бы это мог быть.
Реакция властей, полиции была какая-то потом? Этих людей собираются искать? Как у вас ощущение?
Вы знаете, ну, я, во-первых, не уверен, что их собираются искать. Организаторы обратились в полицию, организаторы обратились в частную охрану. Насколько я знаю, организаторы планировали писать заявление в полицию.
Название форума такое несколько отвлеченное, и, может быть, какие-то люди, которые совершали нападение, тут мы, это полностью зона домысла, они просто не разобрались и на всякий случай это совершили. Но, в принципе, люди, которые участвовали в форуме, нельзя сказать, что это была какая-то полностью оппозиционная тусовка. Вы не обсуждали, кто бы мог это быть? Это просто теперь народное движение такое низовое, когда что-то непонятное, на него надо напасть.
Честно говоря, я, во-первых, не уверен, что все-таки это низовое движение и никак не связанное. Дело в том, что власти местные были недовольны проведением форума. Ну, мне нравятся любые какие-то шаги. В общем-то, недовольны были организаторами. И, честно говоря, я думаю, что присутствие даже лояльных людей, но недовольство самими организаторами местными форума вполне могло бы платиться вот с такого рода действия. Это первое. Второе, я, честно говоря, совершенно не верю в некий народный гнев на низовом уровне. Он носит совсем маргинальный характер, неорганизованный, и это обычно так не бывает. Нет никаких возмущенных граждан, нет недовольных. В это не очень верится. Это скорее местные элиты, там элита, местные власти сводят таким образом свои личные счеты. Первый раз это было очень заметно в Новосибирске во время Тангейзера. Это была, безусловно, история никаких не рядовых граждан, а организованная кампания против спектакля. И я думаю, что, конечно, в совершенно других масштабах, но что-то похожее было и здесь, в Калининграде, когда кто-то, не обязательно там, да, это условный губернатор, просто будучи недовольными организаторами, устраивают такого рода акции.
Нападение на форум почти совпало с нападением в Москве на манеж. Так называемые православные активисты совершили нападение. Многими отмечено, что эти активисты во главе с человеком, который называет себя НТО, они не арестованы. Они продолжают, в принципе, свою деятельность. При том, что они совершили нападение на государственные фонды. Они громили государственное имущество. С вашей точки зрения, как человека, который следит за правоприменением в России, это свидетельство всегда того, что это откуда-то идет заказ сверху, то есть существует некая зеленая улица для таких действий, или это просто, ну, такое стечение обстоятельств?
По поводу НТО, я лично считаю, что он здесь гораздо более самостоятельным, чем может показаться вовне, потому что он просто использует некое общее представление о том пути, по которому развивается Россия, да, внимание к скрепам, внимание к православию, усиление влияния православной церкви и пытается таким образом играть на опережение, да, и вот, скажем так, предвосхищать будущие события. То есть, ну, все же наблюдатели, эксперты понимают, что это общий тренд, и он, находясь в этом тренде, просто действует чуть более радикально, понимая, что в общем направлении, в котором идет страна, его действия, может быть, там и излишне радикальны. Но вроде как за них наказывать в целом-то и нельзя, потому что общее направление движения именно такое. Ну, некоторые перегибы на местах, но за эти перегибы на местах там, не сажать же НТО. Я думаю, он рассуждает таким образом, и поэтому лично я далеко не уверен, что у него есть какие-то четкие заказчики. Другое дело, что могут быть симпатизанты гораздо более высокопоставленные. И поэтому я, кстати говоря, думаю, что СК, что следственные органы до сих пор не уверены, применять ли в отношении него уголовное преследование. Я думаю, когда будет какое-то распоряжение, вряд ли там, ему удастся остаться абсолютно невиновным. Просто речь идет о том, что даже следственные органы отнюдь не уверены, как будут расценены их действия. В этом плане очень показательна реакция там, известных лоялистов, там, того же Соловьева, главы концерна Life News Габрилянова, который говорит о том, что там они там о том, что НТО хуже пусть и рает и делают хуже. Но вот их мнение есть, но следственные органы, понимая, какая ситуация в стране и какие общие направления, пока не спешат. Я, кстати, думаю, что вопрос по НТО будет всю эту неделю решаться. Там, заводить уголовное дело, не заводить. И вполне серьезно считаю, что окончательно с этим вопросом придется идти там, ну, буквально к главе государства. Потому что понимают, с одной стороны, следователи заведут они дело, а вдруг это вызовет недовольство церкви, а вдруг это вызовет недовольство самого патриарха. Тут надо надо тонко понимать остроту момента, потому что они могут казаться крайними, кто захочет завести дело. И то, что там музейщики, там деятели культуры хотят этого дела, но это не значит, что оно, и даже пусть даже лояльно, это не значит, что оно будет. Решаться вопрос будет в самый последний момент и, думаю, на самом высоком уровне.
Буквально все приходится решать главе государства.
А вы знаете, а я, кстати, уверен, что куча дел решаются на самом высоком уровне. К сожалению, это так.
Вы следите за тем, как устроена практика правоприменения, как решают суды, как решают следователи, как подходить к таким делам. Они тоже всегда ждут откуда-то сверху решения или они тоже пытаются уловить тренд?
Вы знаете, по резонансным судам они, безусловно, с одной стороны ловят тренд, с другой стороны, когда не знают, совершенно однозначно ждут некоего решения. Например, очень показательная история с делом Савченко в деталях. Дело Савченко до сих пор не очень понимают, где рассматривать, и перекидывают пока один суд к другому, потому что нет некого общего решения. Вот суды и не торопятся принимать решения и брать на себя ответственность. Никто не хочет проявлять тут некую инициативу. Тем более, что она может оказаться неверной. Я вспоминаю, как человек, ловивший тренды и, в общем-то, видимо, слушавший распоряжение, оказался в довольно дурацкой ситуации. Именно судья по делу Алексея Навального и Киров Леса, да, помните, когда он дал 5 лет, Алексей Навальный сел в СИЗО, а на следующий день его выпустили. Может быть, это прошло не очень замеченным, но судья-то оказался в совершенно идиотской ситуации, выполняя распоряжение. Вдруг оказалось, что распоряжения на 100%-то и нет. Я, кстати, думаю, что внутри судейского корпуса это решение очень хорошо все помнят, тем более судьи по резонансным делам. И уж такой, условно говоря, ошибки постараются впредь для себя не допустить. Поэтому они очень тщательно следят за трендами, но все равно, даже следя за трендами, окончательные решения они будут принимать только по максимально, возможно, точному согласованию с более высокими структурами. Я в этом абсолютно убежден.
Сегодня слушается дело руферов, которые были пойманы на московской высотке, которую покрасил украинский руфер. При этом все понимают, что они, по всей видимости, вообще здесь ни при чем в этой истории. Они не за Украину, они вообще полностью аполитичны, они любят забираться на эти высотки. На примере этого суда, чем руководствуются люди, которые ведут это дело?
А вы знаете, а я тут абсолютно не уверен, высказываю, конечно, свою точку зрения, как это могло быть, некую конструкцию очень виртуальную, но тем не менее я практически убежден, что то, что 4 человека действительно вряд ли связанные с «Мустангом», да, они даже не руферы, они парашютисты, потому что руферы, они забираются внутрь, да, парашютисты прыгают, это несколько даже разный тип людей. Это все связано с общим типом принятия решений, и мне кажется, поскольку 4 человека поймали в первый же день, а их поймали, когда они прыгали с высотки, и, видимо, доложили, что нашли именно тех, кто покрасил звезду, и доложили на самом высоком уровне, да, вот я вот думаю, что, возможно, на предельно высоком уровне в стране доложили, то теперь просто признаваться в том, что поймали невиновных, они просто боятся. Боятся, все понимают, что вряд ли парашютисты каким-то образом связаны с руфером. Вряд ли они специально ждали 2 часа, пока расцветет, и прыгнули, чтобы обратить какое-то внимание. Никто бы, конечно, ни на какой прыжок не обратил внимания, если звезда покрашена. То есть аргументы обвинения, они достаточно сильно абсурдны. Вот сегодняшний свидетель обвинения, уже осужденный, кстати, по статье о наркотиках, и главный аргумент сегодня человеку осужденному, тем более по статье о наркотиках, с большим трудом можно доверять, безусловно, тем более получившему довольно небольшой срок. Так вот, хочу сказать, что они просто боятся признавать свою ошибку. Я глубоко в этом убежден и вспоминаю историю болотного дела, когда следователи, я так полагаю, довольно быстро выяснили, что несколько человек не были на Болотной площади вообще, и тем не менее держали их в тюрьме очень долго, не желая признавать свою ошибку. Мало того, окончательно 2 людей из всех освободили после вопроса Владимиру Путину на одном из молодежных форумов. И после этого было принято решение их освободить. Но мало того, что их освободили, все равно обвинения окончательно с них не сняли. И следователи предпочли, чтобы они были окончательно освобождены от ответственности через амнистию. Тут именно эксцесс такой исполнителя. Никто не хочет на себя брать смелость и говорить об ошибках, о том, что они могут ошибаться. Боятся все, и поэтому предпочитают лучше держать в тюрьме или судить невиновных, чем признаться в своей собственной ошибке. Я думаю, именно с этим связано дело о высотке.
Смотрите, мы затронули много разных историй. У вас ощущение, это какая-то все-таки паутина, которая как-то управляется, или это просто хаос, который сам по себе функционирует?
Я глубоко убежден, что касается управляемости, это, безусловно, хаос, где приходится высшим чиновникам вмешиваться и принимать свои какие-то решения. Такое абсолютно ручное управление. Что касается конкретных нападений, они их всех надо разделять. Это общая нервозная обстановка в стране, это общее желание ряда групп каким-то образом выделиться, это желание других властных групп за счет такого рода нападений, за счет каких-то кампаний решить собственные проблемы и собственные вопросы. То есть получается, что власть, окончательно принимая решение, уже реагирует на события, а не конструирует их, потому что в России было довольно долго принято именно конструировать некие события. Тут, я думаю, события уже опережают власть, и им приходится уже на них реагировать.
Вопрос вам как историку, человеку, который занимался историей. Это всегда передержки обращаться к каким-то историческим аналогиям, тем более таким жестким, как 1937 год. Но тут есть некая механика. Еще раз, я не хочу никак сравнивать масштабы, это несравнимо. Но когда читаешь о событиях 1937 года, там тоже ощущение вот этого хаоса, которое, когда каждый исполнитель, каждый человек пытается поймать некий тренд, кто-то ищет собственную выгоду, и в результате оказывается вот такой маховик репрессий. Это, еще раз, безотносительные результаты. У вас есть ощущение, что это похоже?
Я думаю, это даже касается не только конкретно 1937 года, это касается всех событий, связанных с неким нарастанием борьбы с одной стороны, с внутренними врагами, длительной борьбы с внутренними врагами, а другое с нарастанием внутренних конфликтов. Если ты начинает раскручиваться вот этот общий уровень, то за точечными репрессиями или там точечными изначально действиями против кого-то ты можешь следить, а когда другие люди понимают, что можно все, то, конечно, все начинают пытаться эту ситуацию использовать, и начинается такой хаос. Безусловно, я в этом абсолютно убежден. Что касается сравнений, то просто если можно бороться с пятой колонной, то можно эту пятую колонну искать везде абсолютно. Есть очень забавный, на мой взгляд, термин шестой колонны, которую используют такие радикальные лоялисты, я бы сказал. То есть они шестой колонной уже вводят этот термин, чтобы отличать от пятой, так как классических национал-предателей. Есть уже такие и внутренние правительственные предатели, которые, в общем-то, еще и не предатели, но наверняка ими станут. То есть вот этот поиск общих врагов, сведение личных счетов за счет поиска врагов в стране, конечно, приводит к такой ситуации хаоса. Здесь сравнение, безусловно, вполне себе уместно. Я бы, кстати, даже сказал не о классическом условном 1937 годе, а о событиях предшествующих, там, 1935, 1936, там была похожая ситуация. Просто это все выплеснулось в 1937 году. А вообще поиски вот эти проходили достаточно долго на протяжении периодов. И, ну, это пример обычный. Так по такой же примерно схеме проходили и события там Великой Французской революции. Я и говорю именно о схеме. То есть идет по нарастающей, а потом поиск вокруг всех, с кем можно свести счеты, как с политическими оппонентами, так и с какими-то личными разобраться отношениями. Безусловно, это так.
Беседы с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым мы завершаем обсуждение событий 17 августа 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго. Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».